Слава. Соланж Буянс, романистка, известная в самых широких кругах, подняла глаза к потолку. Вынула платок, прикоснулась его уголком к левой ноздре и сказала, как в последней главе своей предпоследней книги: «Мой дорогой, я люблю тебя всей силой моей раздраженной женственности». «Ха, Соло!» — залился краской мужчина, елозивший рукой по ее бедрам. И поскольку он не был романистом, то ничего более не смог добавить к этому по-мужски примитивному выражению своей страсти. Речевая несостоятельность Жака Лапушеля составляла ту самую неотразимую черту его обаяния. Будь он безудержно красноречив, это не говорило бы в его пользу так, как его молчание, благодаря которому Соланж Буянс имела возможность говорить за двоих. «Ты!» — восклицала она, забирая его голову в свои прославленные руки. «Разве ты не чувствуешь неповторимый привкус этого любовного свидания в моем рабочем кабинете? Ты сейчас в самом сердце моей жизни, в трепещущем лоне моего таланта, в тайном алькове моих романов. Они ревнуют меня к тебе, пленительное чудовище!» И она поцеловала его за ухом, как в благоухающей гибели, своей первой нашумевшей книге. «Ха, Соло!» — сказал опять Лапушель. Она легонько наложила ему на губы пальчик и прошептала: «Молчи, роковой ангел, я понимаю тебя глубже, чем ты можешь вообразить. Когда ты говоришь, мне чудится, будто алый рот шевелится и дышит в моем сердце. Возьми меня в свои большие мужские руки. Сомни мою стыдливость, укроти мою ярость, и я пойму, что в твоей власти все то, что ты сможешь украсть у моей бдительности». «А ты уверена, что твой муж не вернется до конца недели?» — откликнулся Лапушель. «Мой муж? Разве у меня есть муж?» — изумилась Соланж. «Нет, потому что ты здесь. Нет, потому что я люблю тебя. Нет, потому что мы счастливы». «А он точно уехал поездом 7:17? «Возможно. Я ничего не знаю. Не задавай мне вопросов. Не напоминай мне о существовании расписаний, круговых поездов, статистик, налогов с доходов и переходов без светофоров». «Как ты хорошо говоришь, Соло, и как я тобой восхищаюсь! Ты ему прямо так и сказала, что воспользуешься его отсутствием, чтобы запереться и работать над твоей следующей книгой». «Моя следующая книга — это ты, мое черное солнце, мои сумерки для шелковых лестниц, мое крыло дикой бабочки, мой луч и моя слеза». «Ха, Соло, ты меня заколдовываешь!» — стонал Лапушель. Он с восторгом смотрел на это прекрасное, крупное, рослое, светловолосое создание. Ее лицо светилось в полутьме, как лампа. После 6 месяцев связи с женой своего патрона в фирме принадлежности нестандартных размеров Жак Лапушель все еще удивлялся такой удаче. Конечно, он был брюнет, худощав и холост, но он никогда бы не подумал, что столь средних достоинств может хватить для того, чтобы завоевать любовь великой Соланж Буянс, имя и фото которой мелькали во всех ежедневных газетах Парижа. И тем не менее, все совершилось необычайно просто. После одной публичной лекции Соланж на тему «Феминизм и развитие торговых сношений с африканским севером» в особняке патрона был банкет. Большой Леон Буянс пригласил на праздник своего маленького секретаря Лапушеля. И маленький секретарь не устоял перед пышными прелестями романистки. Не потребовалось и 3 дней, чтобы робкие мечты Лапушеля превратились в осязаемую и сочную реальность. И теперь, спустя 6 месяцев, он был удовлетворен даже более, чем мечтал. Отъезд Большого Буянса на конгресс в Брюссель был неожиданным подарком. «Наконец-то!» — предвкушала Соланж. «Мы сможем осушить переполненную чашу нашей страсти в обстановке, достойной ее и нас самих». Она отпустила слуг. И когда отзвучали первые поцелуи и отлетели первые слова, она увлекла Лапушеля в китайский будуар к маленькому изысканному ужину, сервированному среди лакированных подносов, циновок и ароматов ночи. «Прямо как в сокровищах плоти!» — воскликнул Лапушель, попав в этот будуар. И обнял ее на фоне меланхоличных креветок, утопавших в ломтиках задумчивых томатов. «Мужчина! Злой мужчина! Противный воин со священным мечом!» — ворковала Соланж. «Соло, Соло!» — мычал Лапушель. «Я не голодный!» «Но не угодно ли вам замолчать и сесть за этот стол, как того требует приличие? Вы — чудовищный уволень небесных пастбищ!» «Соло, Соло! Не угодно ли вам развернуть эту салфетку и взять эту вилку и забыть про любовь? Ах, какой праздник, какой праздник! Мне хочется воспарить над землей, мне хочется...» Она замерла, не закрыв рта, взгляд ее расплылся, а кончик носа побелел от ужаса. В замке входной двери повернулся ключ, и тишину наполнили шаги мужа. Это были тяжелые мерные шаги, шаги хозяина. Все в комнате отступало перед этими слабыми содроганиями воздуха. Наконец дверь распахнулась, и Леон Буянс воздвигся над съежившейся парочкой, как шкаф. У большого Буянса был длинный, словно натянутый нос, отвисшие щеки сиреневатого оттенка и мрачный, кошмарных размеров рот, пыхтевший под рыжими усами. Он поднял руку и снова уронил ее, будто бросил связку ненужных пока сарделек. «Что вы тут делаете?» — удивился он. «Леон?» — прошептала Соланж и подумала, как вместе самца. «Что вы тут делаете, Лапушель?» — повторил Леон Буян с тоном выше, и в голосе его громыхнуло железо. Лапушель, сделавшийся бескостным и сизым, шевелил губами, пуская мелкие пузыри молчания. Он уже представлял себе окончание этой ужасной авантюры в страшном грохоте опрокидываемых стульев, разбивающейся посуды и оглушительных оплеух. Все скомпрометирован. Соланж потеряна навсегда, не говоря уже о том, что большой Буянс может вызвать его и на дуэль. Он способен на все, этот человек. Теряя рассудок, Лапушель бросил на свою подругу взгляд просящего подаяния и увидел, что Соланж растеряна так же, как и он. Голова ее поникла, взгляд потух. Она выглядела потрясенной и тонущей в собственных мыслях. «Ну, я вас спрашиваю», — рявкнул Буянс. Соланж вздрогнула. «Еще несколько секунд, и отвечать будет уже поздно. Но что же делать?» Она отчаянно призывала на помощь свою хитроумную изобретательность романистки. Однако героини ее повествований и баронесса Дандиньи, и крошка Сюзи Амбруаз, и утонченная Элеан Боли, и трепетная Нана де Гратада не спешили явиться на зов. Но это, наконец, просто глупо. Она, Соланж Буянс, которая в своих книгах спасла от этих вульгарных приступов ревности столько придуманных героинь, которая одурачила столько бешеных мужей, примирила столько распадавшихся пар. Возможно ли, чтобы она ничего не сумела найти для собственного спасения, в свою собственную защиту? Все скажут, что она истратила на книги последние мозги, и что для повседневного употребления у нее их уже не осталось. И этот кретин Лапушель, который сидит и теребит свои запонки. И этот большой Буянс, из которого воздух выталкивается порциями, как из баллона аэростата, лопнет скоро, наверняка лопнет. И чтобы выиграть время, она пробормотала: «В Ты, значит, ты не уехал в Брюссель? Это были как раз те слова, которых говорить не следовало. Лапушеля перекосила. Большой Буянс ужасно ухмыльнулся и взревел. Я никому не даю отчетов. Я их спрашиваю. В контору пришла телеграмма. Отменили. Но он... Он-то что здесь делает? Но это очень просто, промямлил Лапушель. Да, это очень просто, подтвердила Соланж. Вы и так полагаете, прорычал Буянс. И что же он здесь делает? Здесь, у меня, за этим накрытым столом, рядом с моей женой, в халате и пеньюаре. Ну... На ощупь начала Соланж. Мсье Лапушель проходил мимо, и как раз, когда он проходил мимо, я, в свою очередь... Брови Буянса сползлись в один пук ботвы над морковью носа. Его глаза стали белыми и круглыми, как бильярдные шары, его рот искривился, и он потряс кулаками. «Что ты себе вообразил, Леон?» — взвизгнула Соланж. «Остерегись, существуют подозрения, которых не может перенести стыдливость женщины. Есть пределы разливам супружеской ревности. Я требую атмосферы минимального уважения и адекватного понимания». «Да, мсье Лапушель зашел меня навестить, это так». «Я счастлив, что ты это признаешь». «Он зашел меня навестить для того, чтобы...» «Да, для чего?» — не терпелось узнать Буянсу. «Но это одно очень деликатное дело. Я не понимаю, какие у тебя могут быть деликатные дела с моим личным секретарем. Одно дело в смысле...» Лапушель потел крупными каплями. Соланж, вся красная и растрепанная, едва сдерживала слезы. Буянс, стиснув зубы, цедил проклятие. «Мерзавцы, мерзавцы паршивые!» «Одно дело в смысле, я не должна тебе этого говорить. Ну, меня просили тебе этого не говорить. В смысле...» И вдруг на взволнованное лицо Соланж снизошла ангельская улыбка. Она глубоко вздохнула и сладким голосом произнесла. «Так ты хочешь узнать все?» «Хорошо. Мой бедный Лапушель, мне придется раскрыть ему нашу маленькую тайну». Лапушель почувствовал, как его сердце обрывается и уходит куда-то далеко. «Да», — издал он бесцветным голосом слабый звук. «Да», — сказала Соланж. «Лапушель зашел меня навестить, потому что он собирается писать роман и нуждается в моей поддержке, чтобы представить его издателю». «А, — выдохнул Лапушель. — Что ты мне тут несешь? — не понял Буянс. — Ничего, кроме правды, мой милый. Буянс посмотрел поочередно на свою жену, на своего секретаря, на носки своих ботинок и неожиданно захохотал. — Вот это да! Вот это да! — Ничего смешного здесь нет, — оскорбилась Соланж. — Роман мсье Лапушеля имеет массу достоинств. Но наш молодой автор скромен, как скворец. Он едва согласился показать мне рукописные наброски своей книги. Он не хотел, чтобы ты стал подозревать его в том, что он пренебрегает работой ради занятий литературой. «Что за мысль?» — гаркнул Буянс. «Я же не такой осел!» «Я ему именно так и сказала, душа моя. Но это его, кажется, не успокоило». Он попросил меня держать в секрете нашу маленькую комбинацию, и я сказал, что будет правильно воспользоваться твоим отсутствием, чтобы нам с ним без помех обговорить его книгу. Леон позволял ласкать себя этими успокоительными речами. Освобожденный от всех своих подозрений, он уже вновь чувствовал себя непринужденно и находил жизнь прекрасной. Лицо его порозовело, взор сделался безмятежным. Он хлопнул своего секретаря по плечу. «Чертов скромник! Значит, и вы полезли туда же. И вас затянуло в ее писательскую чернильницу. Какая зараза! Роман Лапушеля. Лапушель — романист. Вы уж извините, но я все еще не могу к этому привыкнуть.
Я тоже, месье Буянс, — признался Лапушель.
Взрыв громового хохота вспорол физиономию Буянса от уха до уха. Он смеялся от души. «Ну, комик, это вы, глядя на мою жену, это она задурила вам голову?»
«А, да-да», — подтвердил Лапушель.
«Ну, значит, ее грех. И она правильно сделала, что пригласила вас и пообещала поддержку у издателей. Но скажите же мне, мой мальчик, этот ваш роман, как он называется?»
«Как называется?» — повторил Лапушель, и у него затряслись колени.
«Да», — подтвердил вопрос Буянс.
«Он называется «Жгучие уста», — объявила в каком-то молниеносном озарении Соланж.
«Жгучие уста? Однако это занимательно, моя дорогая», — осклабился Буянс. «Жгучие уста! Ах, шалопай! Это я почитаю. Это будет согревать меня зимними вечерами. Это вернет мне мои 20 лет, жгучие уста». Лапушель с трудом вымучил слабую извиняющуюся улыбку.
«Ну а сюжет?» — не унимался Буянс.
«Это, — сказал Лапушель, — а сюжет очень простой. Там про одного мужчину и одну женщину, которые любят друг друга», — предположил Буянс.
«Да.
Но это же дьявольски оригинально, дорогой мой.
То есть нет, они друг друга не любят. Или, вернее, сначала они не знают, что они любят, потому что они на самом деле любят, а потом они думают, что они любят, потому что уже не любят. А в конце они думают, что они уже не любят, потому что они любят».
«Какая прозрачность!»
«Не мучай бедного мальчика, Леон», — вступилась Соланж, — «он стесняется. Молодой автор. Он же весь в пушке стыдливости. Он отталкивает чужие руки. Он замирает от девственного страха. Это так непрочно, так свежо, так ново, как первый снежок».
«Хорошо», — крикнул Буянс. «Но я надеюсь, снежок доставит нам удовольствие и поужинает с нами сегодня. И мы выпьем за то, чтобы его первенец родился толстеньким. Соланж — еще прибор». За ужином Буянс пребывал в омерзительно хорошем расположении духа. Он трунил над Лапушелем по поводу непристойного оттенка его вдохновений, обвинял его в том, что тот погряз в поэтических наслаждениях, и пророчил ему академика в 80 лет. Лапушель сносил все щелчки патрона с отрешенным лицом лунатика. От перенесенных волнений он превратился в каменный бюст, застывший над краем стола. Он не в состоянии был ни думать, ни говорить, ни управляться с вилкой. Страдание его было заметно, и Соланж часто бросала ему взгляды, исполненные теплого сочувствия. Вставая из-за стола, она быстро прошептала ему: «Завтра я жду тебя после работы в баре «Зеленый абрикос». Бар «Зеленый абрикос» представлял собой изысканный чулан с оранжевой штукатуркой на стенах и столиками из каштанового дерева. В мертвенном свете полузадушенных ламп тускло мерцало шампанское. Вкрадчивая музыка сочилась сквозь завесы грез. В недрах беседки из драпировок, бутылок и фотографий бармен сбивал коктейли, действовавшие как расплавленный металл. «Зеленый абрикос» был излюбленным местом тайных свиданий. Среди посетителей преобладали незанятые и скучающие молодые женщины, темные юнцы, встающие в полдень, зрелые дамы с многоопытными ртами и атоксичные старики. Над этим маленьким обществом витал аромат любви и нежного обмана. Соланж Буянс приблизила к своему любовнику лицо под плотной вуалью, скрывавшей знаменитые черты. «Мой дорогой, он ничего не понял, но он хочет прочесть твою книгу. Я ему сказала, что «Жгучие уста» уже печатаются в издательстве
Дюпатио и что книга появится самое большее через 2 месяца.
Но моя Соло, она же не написана.
Совершенно верно. Значит, ты должен ее написать.
Я? — икнул Лапушель.
Да я деловое письмо с горем пополам.
А ты хочешь?
Лицо Соланж стало сухим и твердым, как завалявшаяся горбушка. «Ты меня любишь?» — произнесла она.
«Да.
В таком случае нужно писать».
«Что?»
— жгучие уста.
«Смеяться же будут».
«Я тебе помогу».
«И это название?»
«Оно было продиктовано обстоятельствами».
«И этот срок 2 месяца?»
«Это подстегнет наше вдохновение».
Огорченное лицо Лапушеля закачалось на соломинке его коктейля цвета красного дерева. Скверная какая история. Этого только не хватало. Курам же насмех.
Соланж пронзила его длинным, как копье, взглядом. «Несчастное создание», — сказала она.
«Как? Я сумела спасти тебя от неприятностей, сохранить наш союз, устранить всякую опасность для наших свиданий. Я нашла эту фантастическую возможность». Я реализовала ее с риском быть распятой на кресте непредсказуемых вопросов. Триумф! И все, что ты догадался сказать мне в благодарность, это курам насмех, и этого только не хватало. Где бы ты был, если б мне не пришла в голову эта идея произвести тебя в романисты?
Лапушель опустил голову.
«Хорошо», — сказал он, — «но даже если...»
«Я же никогда этого не делал. Я...»
Ангельская нежность появилась на лице романистки. «Это верно», — сказала она,
— «что нашу профессию не освоишь за одну ночь, и что от козла, увы, безрассудно ждать молока.
Но любовь — великая кудесница. Это название, которое я выбросила, как пенную струю в огонь ревности Леона. Я чувствую, как оно меня возбуждает, как оно рождает во мне вереницу персонажей, вспышки конфликтов, тончайшее кружево диалогов. Я вижу, вижу. Ах, какое счастье! Я напишу эту книгу. Или, вернее, мы напишем эту книгу. Ты ее подпишешь. И наше счастье будет спасено, мой Жак.
Бери бумагу. Вдохновенный творец трижды ударил в колокол моего сердца. Это праздник. Пиши, был прохладный весенний вечер. Баронесса де ля Улет.
Время от времени Жак Лапушель отважился подать какую-то мысль, предполагал отдельные слова или куски фраз, которые тут же включались в текст.
«Это любовь дарит тебе вдохновение», — говорила ему Соланж.
«И вижу, как крылатые кони танцуют на травинках твоих волос». Сотрудничество оказалось плодотворным сверх всяких ожиданий. Каждый день Соланж и ее любовник встречались в зеленом абрикосе. Каждый день они добавляли новую главу к будущей книге. И каждый день они едва могли дождаться наступления этого благословенного времени. Через месяц книга была готова. Через 2 месяца она вышла в издательстве «Дюпатио» с предисловием «Соланж» и именем Лапушеля на обложке. Предисловие называлось «Юноша, которого я нашла». Экземпляр романа на меловой бумаге Лапушель, надписав, подарил большому Бойянсу. И Буянс признался своей жене. «Представь, что я мог на одно мгновение поверить, что все это только подлые увертки, и что Лапушель такой же писатель, как я».
«Если бы мужчины не были ревнивы, женщины не были бы красивы», — сказала Соланж.
Буянс облобызал уши и щеки супруги и в доказательство весомости своей любви подарил ей амурчика из полудрагоценных камней. А у Лапушеля тем временем появились новые страхи. Втянутый против воли в эту авантюру, он теперь с ужасом ждал откликов рецензентов. Он воображал, как в редакционных и прочих анонимных статьях будут жонглировать его именем, как все обозреватели будут его высмеивать, разносить, травить,
раздевать, выслушивать, выстукивать, прижигать и сечь в нижних отделах своих хроник. Какая-то огромная брешь открылась в завесе, ограждавшей от мира его личную жизнь, и он чувствовал себя так, словно его выставили на всеобщее обозрение. Со всеми его секретами, странностями, недостатками, грамматическими ошибками, родинками и резинками. Ощущение начинающей публичной девки. Он больше не принадлежал себе. Он был отдан на поругание всему свету. Он пошел по рукам. Соланж пыталась лечить эту довольно странную мужскую болезнь стыдливости. Манила его обещаниями известности и светских связей, но он тупо повторял: «Это же проституция на стольких листах». Появились отклики в прессе. В масштабах провала было что-то патетическое. Казалось, все критики Франции, от высочайших авгуров до последних газетных писак, заранее сговорились начать кампанию против Лапушеля. Это был сплошной, угрожающий и негодующий вопль, роман пошлый и халтурный. Остроумие зашедшейся швейной машинки. Стиль ополоумевшего кондитера. Фигуры, стилизованные под толстолистовую фанеру. Кто-то даже написал «обливание розовым маслом». Это было уже лишнее. Бедный Лапушель тяжело переживал все эти оскорбления. Каждый день почта доставляла ему новую порцию издевательств и анафем. Но он же ни на что не претендовал. Он не хотел писать эту книгу. Он не провоцировал этот журналистский вой. За что они так на него набросились? За что они осыпают его насмешками? За что его сделали несчастным? Он плакал по ночам, кусая подушку. Несколько дней он даже не мог выходить из дому из-за приступа печени. Когда он вновь появился на работе, сослуживцы окружили его с фальшиво-сочувственными минами. «Мой бедный старина», — говорил один, — «я тут прочел еще один могучий разнос твоей книжечки. Какими все-таки злыми могут быть люди?» И другой: «Когда только они от тебя отстанут? Только о тебе и пишут, но в каких выражениях? Ей-богу, тебе следовало взять псевдоним». И в особенности патрон, большой Буянс, приводил Лапушеля в отчаяние своим вероломным сочувствием и лицемерным негодованием. Буянс, кажется, был ужасно доволен провалом своего секретаря. Ликование было разлито по всей его морде, как у кота, сидящего перед лоханкой с молоком. Еще только входя утром в приемную, Буянс уже ласкал свою жертву взглядом, исполненным вожделения. Затем он приближался к Лапушелю, похлопывал его по плечу и отечески осведомлялся о его здоровье и о здоровье его бедных родителей. Лапушель, измученный этими вступлениями, обреченно ждал удара милосердия. Наконец Буянс испускал вздох жалости, вытаскивал из кармана сложенную газету и торжественно бросал ее на стол. «Вот я вам тут принес», — говорил он, стараясь изобразить равнодушие. «Читайте статью на последней странице». И с интонациями гурмана прибавлял: «Это низость». Лапушель подбирал газету и, читая статью, чувствовал, как Буянс впивается в него взглядом, наслаждаясь его смятением и стыдом. Впрочем, Буянс не вполне отдавал себе отчет в том, что его так радовало в этой жалкой истории с Лапушелем. У него было такое ощущение, словно он берет у своего секретаря реванш, хотя ему не в чем было упрекнуть этого безобидного клерка. Буянс наслаждался ощущением своего триумфа, своей победы над ним, хотя они никогда не сталкивались ни на какой почве и ни при каких обстоятельствах. Это было абсурдно и восхитительно в одно и то же время. Соланж пыталась урезонить мужа. Она объясняла ему, что мнения прессы имеют лишь относительную ценность, и что величайшие шедевры французской литературы вначале, после их публикации, тоже подвергались шельмованию. Но Буянс не желал ничего слушать, и постепенно Соланж начинала разделять опасное настроение своего мужа. Безусловно, этому маленькому Лапушелю не следовало пытаться стать романистом. Безусловно, она писала и правила большую часть его книги. Безусловно, провал мальчика не уменьшал его любовных достоинств. И все же, кем он был, этот Лапушель, некогда сияющий герой ее фантазий? Обруганным, озлобленным бумагоморакой без малейшего полета и таланта. Писательница может иметь поклонника, который не пишет, но не поклонника, который пишет плохо. Соланж не могла удержаться от жалости и презрения к любовнику, ставшему ее неудачным собратом. Возле него она неопределенно ощущала себя какой-то разжалованной в рядовые. Она стыдилась его. Поистине она заслуживала большего. В один прекрасный день некий парижский хроникер с удивлением констатировал, что великая Соланж Буянс опустилась до того, что написала предисловие к книге столь ничтожного сочинителя, как Лапушель. Соланж восприняла это как личное оскорбление. Она назначила Лапушелю свидание в зеленом абрикосе, на которое явилась с перекошенным лицом, с пустыми глазами и опозданием. «Читай!» — вибрирующим голосом сказала она. А Лапушель пробежал глазами статью и, опустив голову, пробормотал. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Гениальный ответ!» — прошипела Соланж. «Итак, по твоей милости на меня набрасываются. Со мной ищут ссоры. Меня клюют, в меня тычет пальцем всякий, кто захочет, а ты не находишь в себе даже элементарной искры негодования? Тебе просто не надо было писать предисловие к моей книге?» «Превосходно! Ни один издатель не взял бы ее без моего предисловия. И хорошо, моя книжка не вышла бы, и я думаю, все было бы только лучше». Соланж хлопнула в ладоши, изящные и звонкие, как крылья. «Восхитительно! А мой муж? Что сказал бы мой муж, если бы они не опубликовали твою книгу? Чтобы сохранить наш союз, чтобы тебе не потерять меня, я согласилась поддержать этого пятиногого барана. И вот в благодарность ты гнусно умоляешь жертву, которую я принесла. Ах, вы, мужчины, вы фатально непостоянны. Ваш эгоизм простирается в бесконечность, если бы я только знала». «Только знала что?» «Да нет, ничего», — сказала Соланж, проглатывая комок гнева. «Я пришла не для того, чтобы тебя обвинять, а для того, чтобы составить план компании». «Опять!» — простонал Лапушель. «Как?» — вскрикнула Соланж. «Не воображаешь ли ты, что я позволю глумиться над моим любовником, моей любовью и моим реноме?» Не воскликнув: «Постойте-ка, мои любезные! Я взяла на себя ответственность за твой дебют. Первый тур ты проиграл, надо выиграть следующий». Лапушель моргнул и тихо спросил: «Что ты хочешь этим сказать, моя Соло?» «Надо написать еще одну книгу, настоящую грандиозную книгу, чтобы заткнуть глотку всем, кто нас преследует».
«Еще одну?»
«Да», — сказала Соланж. «И эту книгу ты будешь писать один». «Ну, я не буду», — сказал Лапушель, глаза которого наполнились искренними слезами. «Или ты напишешь новую книгу, или я навсегда исчезну с горизонта твоей любви. Выбирай», — объявила Соланж. Лапушель выбрал книгу. В течение 37 дней Лапушель искал новый сюжет. На 38-й он решил, что с благоразумным будет писать роман без сюжета. Он исступленно принялся за работу. Творение обещало быть странным и увлекательным. Лапушель выжимал туда все, что проходило сквозь его голову, презирая самую элементарную логику и какое бы то ни было правописание. Он безмятежно нагромождал орфографические ляпы на синтаксический бред. Он подробно, шаг за шагом, анализировал мысли лошади на скачках и размышления утомленного микроба. Он плодил героев, умиравших через 10 страниц, и героинь, которые меняли имена и цвет кожи в зависимости от обстоятельств. Он в поэтических выражениях воспевал содержимое ночного горшка и языком осенизатора юную провинциальную девушку, собирающую венок для своей мамы. Время от времени он прерывал повествование, чтобы включить в него рекламу патентованного слабительного, или припев песенки, или деловое письмо, или похабное оскорбление обществу, или уравнение с 12 неизвестными. Все вместе было абсурдно, дико, но очень свежо и самобытно. Не затрудняя себя черновиками, Лапушель сразу напечатал окончательный текст на машинке. Его захлестывало вдохновение. Вспоминая те муки, которые он еще недавно испытывал, составляя простой отчет, он сам ужасался этой неожиданной и чудовищной способности словоизвержения. Он чувствовал, что в него вселился бес, и этот бес — Трепло. Иногда по ночам в его ушах шелестели словари. Листочки наречий с нежным ропотом овивали его. Прилагательные распускались во тьме, издавая едкий аромат. Существительные падали ему в рот, как спелые плоды. Весь мир был заповедником слов, точек и запятых. Лапушель просыпался в поту, бросался к машинке и переливал эти видения в черные строки на белых листах. Лихорадочно колотя по клавишам, он бормотал: «Соло, Соло, ты сделала из меня другого человека». Самым трудным было как-то остановить этот роман-поток. Не связанный ни интригой, ни персонажами, ни заботой о том, что выходит, Лапушель уже не мог остановиться. Это было сильнее его. Это должно было литься дальше. Наконец, в один прекрасный день, работая с большим увлечением, он неудачно дернулся и сломал пишущую машинку. Усмотрев в этом несчастном происшествии перст судьбы, он решил отказаться от продолжения своего труда. Текст обрывался прямо посередине фразы. Но, может быть, так даже лучше? Лапушель взял ручку и написал внизу листа слово «конец». На свой новый роман Лапушель потратил 18 месяцев. Он назвал его «Ничто», что говорило о его скромности. Он предложил его издательству «Дюпатио», что говорило о его постоянстве. И он посвятил его Соланж Буянс, бесспорному лидеру французской словесности, что говорило о его литературной признательности, насчет характера которой никто не заблуждался. Против всяких ожиданий, пресса, очевидно утолив первую жажду крови, приняла новую книгу Лапушеля уважительно. Некоторые критики нашли его творение элегантным, интересным по замыслу, пропитанным своеобразным соком. Один престарелый обозреватель даже увидел в «Ничто» ничтожные перлы культуры. После первых же рецензий Лапушель почувствовал, как в его сердце зашевелилась надежда. Конечно, о каком-то оглушительном успехе речи не было. Однако эти похвалы со всех сторон, эти неизменные одобрения были весьма и весьма ощутимы. В конторе над ним уже не смеялись. На его стол больше не тащили газеты. Его даже попросили надписать несколько экземпляров для друзей. Лапушель не был тщеславен от природы, но был рад возможности восстановить свою репутацию в глазах Леона Буянса и коллег. Само собой, он надеялся, благодаря этой маленькой победе, вновь обрести опаляющую любовь и скромное уважение своей Соло. В течение нескольких недель после выхода «Ничто» она была очень занята. Когда она согласилась встретиться с Лапушелем в «Зеленом абрикосе», прошел почти месяц с момента появления его «Ничто» на витринах книжных магазинов. «Итак, моя Соло», — сказал Лапушель, немного отодвигаясь, чтобы освободить ей место на диване с оранжевой обивкой. «Я возместил тот ущерб, который тебе нанесла моя первая книга». В глазах Соланж стояла задумчивость. В углах рта застыло разочарование. Она слегка пошевелила сложную конструкцию своей прически. Затем она сказала: критики проявили любезность. Но тебе не стоит особенно задирать нос, мой дорогой.
Я совсем не думал задирать нос.
Да-да, все вы одинаковы. Стоит кому попало бросить вам несколько дежурных комплиментов, и вы уже сияете, как новые медики. И вы расправляете плечи, и вы поднимаете брови, и вы шествуете по коврам, сотканным из облаков. Поистине это забавно.
Что ты хочешь сказать, Соло?
Я хочу сказать, что твоя книжечка мила, не больше. И что твоя маленькая гордость, которой немножко польстили, неуместна.
Да нет у меня гордости, и я не польщен.
«Ты так полагаешь?» — воскликнула она с выражением презрительной насмешки.
«Ха! Посмотри на себя в зеркало. Ты же сейчас лопнешь от радости. Ты же сейчас задохнешься от удовольствия. Ты...
Кстати, там масса опечаток в твоем ничто. А седьмую главу вообще пропустили».
«Соло!
Кроме того, я вчера встретила Агюстена Лопатуа, академика, и он сказал мне: «Ничто? Такая книга и не заслуживает другого названия. Мне прискорбно передавать тебе подобные слова, но это для твоего же блага, мой маленький, для твоего же блага».
Лапушель ничего не мог понять в этой страсти к разрушению, охватившей Соланж.
«Значит, ты предпочла бы, чтобы ничто провалилось так же, как жгучие уста», — сказал он.
«Не задавай идиотских вопросов», — отрезала Соланж.
«Если ты намерен выводить меня из себя, сознайся в этом сразу, и я уйду, не требуя ничего».
Мсье так раздулся от самодовольства, что уже не способен выслушать ни одного неприятного замечания о своей книге.
«Отлично, отлично, очень мило. Это обещает.
О-ля-ля».
Лапушель попытался обнять Соланж, но она высвободилась, смерила его угрюмым взглядом и сказала: «Мне пора». И Лапушель остался в одиночестве размышлять над своим пойлом о тайнах женской души. После двухчасового размышления он пришел к выводу, что поведение Соланж совершенно необъяснимо, и что необходимо пойти домой, а с этой женщиной встретиться через пару дней необходимо. Но и последующие встречи не принесли ему желанного успокоения. Соланж раз от разу становилась все более нервной, раздражительной, злобной. Она больше не произносила милых словечек, обнять себя позволяла лишь неохотно. Случалось даже, что она говорила что-то хорошее о своем муже. Спустя некоторое время она опубликовала роман под названием «Индиго». Роман имел огромный успех. Ее фотографии красовались повсюду. И в литературных журналах, и на витринах магазинов, и где попало. Ее имя всплывало в светских разговорах на любую тему. Ее издатель на нее молился. Когда заходила речь о предстоящем заседании жюри премии Рекамье, говорили только об Индиго. Под влиянием этого нового прилива славы Соланж смягчилась. Она упрекала себя за свою неоправданную резкость с любовником. Она щедро расточала ему советы и материнскую нежность. Лапушелю казалось, что он грезит наяву, и он благословлял небеса за то, что они вернули ему источник его радостей. Дамское жюри премии Рекамье заседало уже 3/4 часа. Соланж Буянс, удалившись вместе с мужем в китайский будуар, ожидала телефонного звонка, который возвестит ей ее победу. У нее не было серьезных конкурентов на этих литературных бегах. По последним подсчетам, «Индиго» должен был собрать чуть ли не вообще все голоса. Издатель «Соланж», предвидя массовый ажиотаж, выпустил дополнительно 150 тысяч экземпляров ее романа. А «Большой Буянс» заказал в «Максиме» банкет для прессы и несчастных собратьев. Но Соланж любила создавать себе иллюзию риска и беспокойства. «Эти заседания», — говорила она, — «что им там обсуждать, когда достоинства моей книги признаны всеми?» «Они «Женщины», — отвечал Буянс, — «а женщины любят поговорить. Они не сомневаются, что ты тут дрожишь».
«Я не дрожу», — сказала Соланж. «Просто я хочу, чтобы все это уже кончилось».
И она с отвращением взглянула на мужа, который сыто и безмятежно развалился в кресле, заполнив его без щелей, и посасывал сигару, мигая маленькими свиными глазками.
«Ты уверен, по крайней мере, что телефон не испорчен?» — спросила она.
«Уверен. Проверь его». Буянс взял трубку, послушал гнусавый гудок и положил трубку на рычажки.
«Ну?» — спросила Соланж.
«Работает», — ответил он сквозь зевоту.
«Что меня бесит, так это твое спокойствие», — возмутилась она. «Можно подумать, что ты смеешься над моим будущим».
«Да нет, но я за тебя спокоен. Получишь ты эту свою рекамье, получишь.
Скажи еще, что если я ее не получу, то для тебя ровным счетом ничего не изменится. Ну вот». Он ухмыльнулся.
Воцарилась тишина, наэлектризованная до искрения. Соланж, взглянув в зеркало, удостоверилась в скромном совершенстве своего туалета и начала снова перебирать в уме фразы выступления, которые она приготовила для радио. Жажда похвал, шума, фотовспышек терзала ее сердце. У нее пересохло в горле. Руки ее стали легкими, как дым. Ей казалось, что она сейчас растворится в волнах блаженства. «Который час?» — прошептала она.
«Два».
«Они сошли с ума. Просто сошли с ума. Ах, боже мой, я чувствую, как все фибры моей души будто наматываются на зубчатые колеса. Я падаю. О, да, я падаю внутри самой себя».
Она моргнула и опустилась на канапе с мягкостью снега.
2:10, — уточнил Буянс.
В тот же миг телефонный звонок наполнил дом.
«Небо!» — крикнула Соланж и одним прыжком оказалась у аппарата. Ее дрожащие руки тискали трубку. Ее рот впился в черные губы микрофона. «Алло! Алло! Что? Говорите громче!»
Буянс увидел, что его жена вдруг побледнела, и у нее смешно затряслась челюсть.
«Но кто? Но кто же?» — задыхалась Соланж. Скрытый голос жужжал на краю земли. «Алло! Алло!» — орала Соланж. «Не вешайте! Кто? Кто? Лапушель?» Она положила трубку, и перед Буянсом поднялась мертвенно-бледная, потная, растрепанная ведьма. Загробным голосом она произнесла: «Премию дали Лапушелю».
«Вот это да!» — сказал Буянс. «Он, значит, посылал свою книгу?»
«Надо полагать, да, хотя мне он об этом не говорил, а?»
«Докатились! Премию такого значения, этой лапше, этому ничто!»
«Послушай», — сказал Буянс, — «мне жаль, что ты не получила эту премию, но последняя книга Лапушеля — это не лапша. Насколько мне была противна его первая книжонка, настолько это мне показалось приличной. Будем объективны».
Дикий визг оборвал его речь.
Соланж уничтожающе потрясала в воздухе слабыми кулачками. «Замолчи, ты приводишь меня в ужас! Книга Лапушеля — это помойное ведро! Это гнилостное заражение литературы! Весь свет тебе это скажет!» «Но, конечно, здесь какая-то низкая интрига. Как он подцепил эту премию? Он, наверное, спал с председательницей».
«Ей 75 лет».
«О, этот карьерист способен на все!»
«Лапушель карьерист?»
«Именно. Нужно быть таким слепцом, как ты, чтобы не заметить этого. О, какой позор! Какой позор!»
Она не понимала, как она могла когда-то любить этого шулера и вредителя Лапушеля.
Теперь в ней говорила только писательница, которую обманом лишили ее славы. Она чувствовала, что готова разорвать на части источник своих мучений, заплевать, закидать его всякой дрянью и потом где-нибудь в уголке утопить в слезах. Все это было неожиданно, и Буянс не знал, что делать. Он стал успокаивать: «Ну, не злись, дорогая. Тебе дадут какую-нибудь другую премию». «Я эту хотела», — взвизгнула Соланж. «Или, вернее, я не хотела никакой. Но этот Лапушель, я ненавижу его, я ненавижу его!»
«Он неплохой парень».
«Ха, вот как! Ты, может быть, собираешься его оставить?»
«А почему нет?
Ты готова утопить беднягу, который тебе ничего не сделал. Я, например, даже рад, что ему повезло. Раз уж эту премию не суждено было получить тебе, то по мне и очень хорошо, что ее дали именно ему».
«А я предпочла бы, чтобы это был кто угодно, только не он».
«Почему, моя Соланж?»
«Потому что он, ах, Леон, ты так глуп! Ты довел меня до того, что я стала поддерживать это скрытное и похотливое чудовище. Этому надо положить конец, ты узнаешь все. Ты этого хотел». И, глядя на мужа белыми от ненависти глазами, она прошипела: «Он мой любовник».
«Что?» Буянс побурел и схватил ее за плечи. «Да, он мой любовник. Его книга — только предлог. Его...» И в то время, как Буянс тряс ее так, что ее кости щелкали, как кастаньеты, она орала: «Все погибло! Громы, молнии, смерчи, водопады!» Затем она лишилась чувств. На другой день Леон Буянс вызвал Лапушеля в свой кабинет и дал ему пощечину парой перчаток из свиной кожи. Состоялись обмен визитными карточками, тайное совещание секундантов и дуэль по всем правилам на автоматических пистолетах. Лапушель был ранен в ягодицу. Этот скандал принес ему новую известность. В ближайшее время он намерен был опубликовать свою третью книгу. Поговаривали даже, что у него есть шансы на предстоящих выборах в Академию. Конец книги. Май 2006 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Ирина Воробьева.